Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения.
У нас в студии исполняющий обязанности главврача детской республиканской больницы Инесса Камле и молодой специалист, врач Илона Ардзенба. Приветствую. Спасибо, что с нами здесь в студии «Радио Спутник». Будем обсуждать важную кадровую проблему в сфере медицины и том, как эта тема решается на уровне Абхазии и России, сотрудничества. Не зря мы пригласили сегодня и молодого специалиста Илону Ардзенба. Она не так давно начала работать в детской республиканской больнице. Наверное, Инесса Зауровна, вы расскажете, представите нам подробнее, расскажете немного о детских молодых врачах, которые последнее время вот пришли к вам на работу.
Да, начну. Ну, я неоднократно на «Спутнике» озвучивала, как нам необходимы специалисты. Неоднократно говорила, что вот наши студенты уезжают, учатся за счет государства, но не возвращаются. И не так давно у нас вот прибавление. Относительно недавно, в январе месяце, начал работать новый специалист, также который обучился полимету, вернулся и продолжил свою дальше работу, свою деятельность по профессии в своей республике. Ардзенба Илона Тимуровна, врач-педиатр, гастроэнтеролог.
Особенно очень нужны были, я помню, мы обсуждали не только
узкие
с вами,
специалисты, но и, да, узкие помимо специалисты. Да, общих специалистов, узкие специалисты, окончила Питерский государственный университет по педиатрии, ординатура у нее также была по педиатрии, дальше она подробно сама расскажет, и профильно еще она перепрофилировалась гастроэнтеролога.
Илона, приятно это слышать, особенно когда мы здесь в студии говорили о том, что не возвращаются молодые специалисты. Есть возможности Россия предоставлять, да, по различным направлениям и по линии Россотрудничества, и Минздрав отдельно тоже дает такую возможность для абитуриентов. Но вы приехали, вернулись.
Да, я приехала.
Вот давайте поговорим, как и почему, и что вам дает вообще образование в России, этот опыт. Наверное, все по порядку. Как вы вернулись, решили вернуться?
Вообще, когда задают вопрос, как вы вернулись, почему вернулись, иногда задаюсь вопросом, а почему такой вопрос, что какая-то... В чем вообще заключается вопрос? То есть это должно быть базовым понятием, да, если я закончила российский вуз за счет, допустим, да, финансов в Республике Абхазия, то логично, что ты должен вернуться хоть какое-то время, отработать, да, то, что, в общем, на тебя было выделено. Собственно, у меня никогда не стоял вопрос о том, что я останусь, да, в России на какое-то там длительное даже время. Я всегда понимала, что я вернусь. Ну, другое дело, что мне нужно было понять уровень образования, какой мне хватает. То есть это только университет или плюс сверху ординатура. Я закончила университет, педиатрический факультет в педиатрическом университете. Дальше решила, что все-таки я хочу еще более углубленно изучить педиатрию. Пошла в ординатуру снова по педиатрии. И уже ближе к концу я понимала, что нужно выбирать что-то более узкое. Потому что по Абхазии в целом я, ну так, поспрашивав, понимала, что нехватка идет узких специалистов. И нужно было выбирать из того, что тебе больше нравится, и вот то, что тебе больше по душе. В целом, руководителем у меня на кафедре была профессор, которая, ну, как-то очень прониклась, в общем-то, мной, я ею, и вот гастроэнтерология меня полностью покорила, и, собственно, я пошла дальше уже обучаться гастроэнтерологии.
А сюда вот, когда вы приехали, потому что у нас было здесь интервью тоже в студии с тогда еще специалистом, который не так давно вернулась, вот она говорила, что есть проблема, вот мы обучаемся, мы возвращаемся, но не всегда нас берут туда, куда мы хотим. Предлагают не очень места, которые как бы нам бы хотелось, чтобы мы вот обучились.
Ну, вот я не могу говорить за всех, скажу за себя лично, такого вопроса и такой проблемы у меня не, такой проблемы у меня не было. Ближе к концу обучения ординатуры со мной связывались представители с Минздрава, они спрашивали о том, ну, какие у меня планы, куда я планирую устроиться на работу. В целом, я объяснила, что я дальше планирую продолжить свою учебу, и они также меня проинформировали, что когда я приеду...
То есть вас ждали?
Да, меня ждали, сказали, что проблем в трудоустройстве никаких не будет. В целом, я как приехала, обратилась сразу, и никаких там проблем с этим вообще нет.
Как воспринимают пациенты, их мамы, вот видят молодого специалиста, все-таки медицина в последнее время, мне кажется, так помолодела в лице врача. врачей, да, много молодых.
Тут, знаете, все очень двояко. Есть, конечно, которые встречают радушно и в целом понимают, что возраст — это не есть показатель твоих знаний и качеств в качестве как врача. Ну, остается какой-то контингент тоже, который сначала скептически относится к твоим знаниям, но спустя первой-второй консультации уже могут в целом довериться и понимать, что уровень знаний нисколько не зависит от твоего возраста.
Инесса Зауровна, ну вот эта возможность, которая есть обучаться, по-моему, все наши врачи в основном и учатся в России. Насколько это важно?
Ежегодно, да, они учатся, это очень важно.
Вы сами выпускник российского вуза?
Мы все выпускники российского вуза, никто из нас тут не заканчивал, мы все заканчивали там, и также большая часть продолжала там интернатуру, сейчас интернатуры нет, это ординатура, постдипломное образование, специализации, узкие специализации. И не так давно мы были услышаны, вот сколько мы говорили, что не возвращается, нет специалистов, хотя мы знаем, что ежегодно в эти вузы поступают наши дети, оканчивают эти вузы. Помимо Илоны Тимуровны, относительно недавно тоже вот к нам молодой специалист Таня Алика вернулась, тоже педиатр-врач, эндокринолог, узкий специалист. Из последних в том году, в сентябре, реаниматолог-анестезиолог, тоже узкая специальность, которая прям вот очень востребована не только у нас, и в России тоже. Аршба Елизавета Геннадьевна работает
про
у нас.
Про Алику Таня вы сказали, что
про
она тоже
я сказала, да. И Аршба Елизавета Геннадьевна. И до этого Адлиба Саида Рулановна, хирург детский.
А вот чтобы наши слушатели тоже понимали, в чем вообще была необходимость вот именно в узких специалистах, как на деле вообще происходит, как вы обходились, и в чем была такая острая нужда вот в таких...
Потому что поменялся врача. Профиль в больных. Если раньше педиатр занимался всем, сейчас дети пошли с гастроэнтерологическими проблемами, с психосоматикой. После ковида мы отмечали, что ежемесячно выросло число сахарного диабета. Ежегодно они прибавляются, первичный сахарный диабет у детей актуально прям очень. И другие эндокринные проблемы, ожирение и так далее тоже очень актуально. Сейчас вот будем надеяться, что будет плодотворна работа нашего эндокринолога, детского специалиста. Детского отдельно не было. Занималась заведующая отделением ЕГЭ Марина Константиновна. А сейчас вот узкий профильный специалист, который непосредственно вот на базе, на кафедре проходил. Специалист.
Продолжил обучение на протяжении всей своей жизни.
Всей своей жизни, да. То у нас специализации, да, рабочие места, с выездом на рабочие места, продолжить что-то улучшить, что-то познать новое. Это все, то есть внутри своей страны мы сделать не можем. Мы и по численности населения такое сделать не можем. Мы едем в мегаполисе, там, где есть численность населения, есть статистика, есть количество больных, поток там, поток другой. У нас может это на 1001 быть, а для них это может быть на 101.
То есть это опыта тоже... больше, опыта больше, возможностей больше.
Возможностей
больше.
У нас
нет медицинских вузов, у нас нет базы.
У нас из-за численности населения могут что-то редкое, может быть вот один на миллион, скажем, да, настолько редко. А где численность населения больше, чем наша, миллионами исчисляется, там это будет встречаться, конечно, чаще. Это если статистически просчитывать.
Но взаимодействие с коллегами российскими, с преподавателями, которые вам помогали, вы поддерживаете, я уверена, связь. Вот как эта помощь сейчас на деле, когда вы уже лечите пациентов?
На самом деле это колоссальная поддержка, поскольку когда ты заканчиваешь вуз, так или иначе, ты идешь не то что в свободное плавание, по большей части ты начинаешь работать сам на себя. То есть иногда бывают тяжелые случаи, в которых тебе нужна будет поддержка коллег. Большую, вообще колоссальную поддержку я ощущаю со стороны коллег вместе сейчас, где я работаю. Это все специалисты детской больницы. Но иногда приходится спрашивать сторонние мнения. То есть это сотрудники кафедры, в которых я обучалась. В этом они никогда не отказывают. То есть такая преемственность имеется, такой академический подход в этом есть, и тут никогда проблем с этим не было.
Вообще для решения кадрового вопроса в медицине Минздрав Абхазии уже несколько лет реализует целевую программу обучения будущих врачей. Как вы участвуете в этой программе? То, что запрос в России, чтобы квоты выделяли через Россотрудничество и сам Минздрав.
Ну, на квоты, на все вот это движение, то, что вы озвучили, мы повлиять не можем. Мы можем со своей стороны подать заявку на тех специалистов узких, которые профильные нам нужны. И исходя из этой заявки уже формируются вот эти вот запросы на и целевые, как вы озвучили, направления обучения студентов.
Расскажите немного в детской больнице вообще, как в последнее время, какая обстановка с появлением новых врачей? Вообще какие-то возможности у вас дополнительные появляются? Что вы раньше, допустим, могли не делать? Вы про анестезиологов говорите, что это был прям острый дефицит и актуально не только для нас, но и для самой России.
У них специфичная своя работа. Это в основном наркоз и реанимационные мероприятия. Там из оборудования то, что не хватает. Естественно, новый специалист тоже обслуживается наше оборудование. Это тоже специалисты из России привлекаются. А новые специалисты и из того, что мы можем приобрести, заявить, дополнить, они делают свои дополнительно заявки. В Минздрав мы заявляем какие-то оборудования, какие-то лабораторные исследования, которые им необходимы для их работы. И эти все заявки мы отправляем в Минздрав. И Минздрав нам уже вот помогает в этом направлении.
А помимо кадров, да, вот в лице Илоны, а какие вот у вас каналы налажены, может быть, с врачами из России? Есть какая-то помощь, которую мы не видим?
Естественно, консультативная помощь, это вот, как Илона Тимуровна сказала, кто где обучался, кто с кем привязан, связан, имеет личные связи. Мы всегда, когда сталкиваемся с тем, что вот нужна сторонняя помощь, нужно проконсультироваться, мы консультируемся. Есть детки, которые действительно в силу каких-то возможностей узких специалистов мы не можем тут оказать помощь, не хватает нам чего-то, мы этих деток всегда перенаправляем близлежащие государства по договоренности, вывозит бригада, тоже с коллегами на связи.
А вот по поводу качества российского образования. Сейчас уже на практике вы видите, что вы можете, что не можете, чему научили, чего и вдруг, может быть, не хватает. Что вы можете сказать о качестве, Илона, вот именно российской медицины, обучения, образования?
Смотрите, на самом деле в современном мире все зависит больше от тебя. Большое количество источников в открытом доступе. Ты можешь получить доступ не только к российским, да, допустим, клиническим рекомендациям, на что они ссылаются, но и к международным, то же самое американские гайдлайны могут быть, это могут быть европейские. Ты можешь все санализировать, и ты больше все, и как твоя реакция на все, что... Все, что ты видишь вокруг, больше к чему ты ссылаешься. Онлайн-конференции сейчас абсолютно доступны, они тоже есть. Достаточно знания языка английского. Но даже если ты не знаешь английского языка, есть много программ, которые могут тебе все это перевести. Поэтому в целом тут больше не имеет значения, где ты учишься, а скорее как ты учишься, как ты к этому относишься. Тут больше от тебя зависит.
Как к иностранным студентам в России, вот из Абхазии, как это выглядит на деле?
Да, я училась на иностранном факультете, но, наверное, я не такая совсем иностранка уже была там,
потому что
у меня не было проблем с языком, языкового барьера не было. Мой уровень образования школьный был достаточен, то есть обучаясь там на первых курсах. Что иностранных граждан, допустим, были с Африки, да, с стран дальнего зарубежья. Вот им, конечно, было немножко сложно, то есть им нужно было первый год обучиться языку, потом вступить дальше, обучаться вместе с нами наравне на русском языке. Это сейчас появились программы, когда они могут спокойно обучаться на английском языке. Ну и в целом мы друг другу помогали, поддерживали, поэтому как-то они справлялись. Несмотря на все сложности, они тоже справлялись.
Ну, хочется поговорить вообще о проблеме возвращения, потому что процент тех, кто не вернулся, все равно есть. Не возвращается и не вернется, скорее всего. Вот что делать? Как стимулировать эту молодежь? Илоне тоже, наверное, зададим вопрос. Вот,
задайте.
Как вы думаете?
Чем связано? Ну, опять же, я не столкнулась с проблемами трудоустройства. То есть, возможно, у кого-то играет фактор, что они не могут трудоустроиться там, где бы они хотели. Скорее всего, вероятнее всего, их, возможно, смущает заработная плата, которая, в Абхазии, это... Она у всех такая, но мы не можем сейчас что-то взять резко и изменить. И, возможно, они еще какая-то часть планируют остаться там, набраться опыта, как они там представляют, да, и тут уже затягивается одно за другое, какой-то карьерный рост у них устраивается там, личная жизнь складывается таким образом, что они не возвращаются. То есть опять было вопроса о том, почему я не вернусь домой. И даже если вставал бы вопрос, я бы ставила его немножко в другом формате. А почему я должна остаться здесь? Вот в таком.
Мне кажется, очень важно первые 2 года после завершения обучения. Вот если вот за 2 года человек не вернулся, потом очень сложно его вернуть на родину. Я по себе помню, я тоже училась в России, и как-то случайно просто осталась. И мне кажется, вот это был такой ключевой момент был.
Но это от самого человека зависит, от его установки, от его изначальных позиций. Как Илона Тимуровна сказала, может личные какие-то отношения сложиться, может человек действительно там остаться. Повторюсь, я неоднократно тоже вот спутнику говорила, когда в России, вот то, что касается, выводы делайте сами. Там, если оплачивает государство, там на определенных условиях все это. Или лечебное учреждение, или государство, если оплачивает за студента, он должен отработать это.
Юридически оформленные отношения?
Это должно быть, да, юридически оформлено, чтобы никто никакие вопросы не задавал, либо отработать, либо компенсировать затраты на обучение.
То есть вот это главный выход, только так мы можем. Но с юридическим оформлением тоже сложности. Что там, какое-то залоговое имущество, если это единственное жилье, то сложно с кого взыскивать.
На этот вопрос я не могу вам ответить.
Мы это обсуждали, поэтому я помню аргументы и контраргументы, что это сложно на деле сделать.
Ну, а если юридически ты его ничем не обязал, вот как ты должен его заставить, если человек сам не захочет вернуться, ты же его никак не заставишь вернуться.
По большей части все на добром слове. Студенты и абитуриенты, которые поступают, то есть я не подписывала никакой договор об обязательном возвращении на родину, о трудоустройстве и продолжении своей деятельности в течение какого-то срока. То есть я была... Даже если бы я не вернулась, меня бы никто не обязал, не было бы документа, который бы это регулировал.
Ну, некоторые ссылаются на то, что медицинские центры в России, там больницы, уровень, состояние, там ремонт, там оснащение, какие-то технологичные вещи, больше как бы условий для того, чтобы развиваться как специалисту. В этом вопросе пока мы сильно отстаем, мне кажется. Нет, Инесса Уровна, или вы поспорите?
В техническом оснащении, в оснащении, в ремонте, естественно, мы отстаем. Мы будем всегда уступать мегаполису, потому что функционируем более наш уровень, их, если сравнивать, конечно. Там много отделений, много узкопрофильных. Там это очень все серьезно.
А что сейчас в детской больнице? Я знаю, что вы какой-то ремонт частично делаете, пытаетесь привести в порядок отделение.
Да, частично своими силами пытаемся привести в порядок приемный покой. Холл нам относительно недавно отремонтировал ЮНИСЕФ с их помощью, да. Холл у нас выглядит уже больше похож на детскую больницу, приемное с иллюстрациями, отделение, с картинками. Своими силами, да, что можем, исправить, исправляем.
Я была в детской больнице и видела очереди, большие очереди. Сейчас вот поток больных увеличился. Что вы наблюдаете?
Это тоже мы пытаемся отрегулировать, потому что большая часть населения, амбулаторные больные, в дневное время, они должны, конечно, обращаться в детскую поликлинику к своим участковым врачам. Это не имеется в виду ночное время, выходные дни, когда поликлиника не работает. Конечно, если проблема возникла, они придут там, где их могут принять, осмотреть и так далее.
Ну, как у нас принято? Мы знаем своих врачей, к кому мы привыкли ходить, и мы бежим, если что, к нему. Вот с этим сложно.
Сами ответили на свой вопрос, с этим действительно сложно бороться.
Ну, а с количеством больных вообще, что вы наблюдаете сейчас, какой-то подъем?
За последние года вообще количество больных с каждым годом, оно увеличивается, амбулаторных больных. Раньше те, которые дома могли отсанировать тот же нос, свои сопли, там что-то такое, сейчас по любому поводу население стало более, не знаю, грамотным или что, они обращаются, они хотят, чтобы их ребенка обязательно осмотрел доктор.
То есть дело...
Самолечением сейчас редко кто занимается. Если появляются какие-то симптомы, они обращаются всегда к врачу.
С одной стороны, это хорошая, да, тенденция, когда родители более внимательно, более ответственно к этому относятся. Но с другой стороны, нет ли вот такой тенденции, когда больше болеют, чаще болеют, что-то со здоровьем населения детского происходит? Или все-таки вы склонны думать, что родители более ответственны?
Нет, помимо того, что выросла ответственность родителей, после ковида число больных, конечно, и у нас в школах тоже, посмотрите, какие классы. Если раньше нормативы были другие, сейчас на эту площадь количество человек выросло, они больше контактируют. Плотность, да, это имеется в виду все детские учреждения, и дошкольные, и школьные, все.
Илона, что вы наблюдаете вот на практике? Что вам вот первое время вот бросается в глаза, когда вы приехали? Что вы видите на практике? Какие тенденции вы выделили бы?
Смотрите, я по большей степени занимаюсь гастроэнтерологическим, да, приемом. Не могу сказать, что болезней гастроэнтерологических стало больше. Другое дело, что диагностических возможностей в современных реалиях их гораздо шире. Поэтому если мы возьмем ребенка тех же 2000-х годах, который был обследован одним стандартами, и сейчас это совсем разные вещи. Соответственно, чем больше обследуешь, тем ты больше находишь. От этого болезни, собственно говоря, и больше. Те болезни, которые были, они остаются сейчас. Инфекция, конечно, к увеличению аутоиммунных заболеваний, которые с чем связаны, ну, сказать вам конкретно никто не сможет. Это может быть экология, это может быть какие-то те же хронические процессы, которые запускаются при каких-то там механизмах, да, какие-то длительные вирусные инфекционные заболевания. Ответ на это никто вам не даст, но тенденция к увеличению именно аутоиммунных заболеваний в структуре гастроэнтерологических проблем, они имеются. Вот только так. А все остальное, ну, как было, оно и остается. То есть сказать, что этого больше проявляется, абсолютно нет.
Но дальнейшее вот повышение квалификации ваших специалистов в детской больнице, как это происходит и какие планы вообще по взаимодействию именно с российской стороной в плане повышения квалификации врачей?
Вот этот год Минздрав занимается плотно этим вопросом. Ну, ежегодно кто-то куда-то выезжал на специализации, сертификации. Доктор, то есть каждые 5 лет должен возобновить свой сертификат. В этом году после ковида немножко это упростилось. Были онлайн такие вот курсы. Сейчас начинаются вот с этого года онлайн-курсы и, возможно, занимаются еще вопросом с выездом сюда специалистов, чтобы мы тут на месте
проходили. То есть российская сторона готова вот такую помощь оказывать, да, сюда приезжать, чтобы повышать квалификацию. Но, насколько я знаю, наши врачи реже российских проходят вот эти курсы повышения квалификации. Они должны чаще проходить.
В России это строго, это, то есть, законодательно, если у тебя просрочен сертификат, то есть там за этим они по трудоустройству отдел кадров смотрят, они за этим строго, у кого заканчивается сертификат, они их отправляют автоматически на курсы. Там это налаженная просто система. У нас узкие специалисты профильные могут ехать на рабочие места, практиковаться по своей какой-то узкой части. У тех, кого заканчиваются сертификаты, большая часть тоже все равно стараются не стоять на месте, выезжать, проходить те же курсы. После ковида просто немножко это было сделать очно проблематично, они больше были там онлайн. И в российской системе сейчас многое поменялось после ковида, там аккредитация, это более Илона Тимуровна расскажет подробно, бальная система, ты должен посещать конференции, то есть все конференции посетить, те, которые там живут, они имеют возможность пойти посетить конференцию, они зафиксируются, они получат дополнительно баллы, это как допуск к этим курсам.
Ну, там и конкуренция,
Система другая. Там, да, в год сколько заканчивает, сколько труда обустраивается, не все попадают в стационар, они их уже вот раскидывают, где кто может обустроиться.
Хотя я сказала конкуренция, но по твоей истории с ковидом, когда именно инфекционистов не хватало нигде, да, нигде не хватало, и потом все вспомнили, что нужны, и чем больше, тем лучше.
Ну, на самом деле, сказать, что в системе российского здравоохранения проблем нет, это тоже неверно. Там имеются свои тоже дефициты именно в кадрах. Там также не хватает узких специалистов. То есть, да, мегаполис, он всегда оснащен. Большие города оснащены, но если мы возьмем регионы, там ситуация, ну, тоже не есть хорошая. То есть там нехватка специалистов тоже выражена. Я проходила ординатуру и в целом первое там время работы проходила в федеральном центре, это крупный центр, куда съезжаются дети со всей России. Соответственно, когда ты берешь историю ребенка и смотришь, через что он прошел, через каких специалистов и как это все затягивалось, ты понимаешь, что на каждом этапе он сталкивался с одной проблемой. Это нехватка узкого специалиста, который мог бы его направить. То есть, если взять глобально, проблемы везде одни и те же.
То есть все-таки этот опыт, который вы там увидели, этот опыт вы сейчас можете здесь применить?
По большей степени, да. То есть моя база, она мне позволяет заниматься детьми тяжелыми, которых не везде и всегда могут вести. Собственно, тут все в это упирается.
Я хочу вас поблагодарить, что вы, я понимаю, плотный график у врачей, дежурства, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо.
Спасибо большое.
А нашим слушателям я напомню, с исполняющим обязанности главврача детской республиканской больницы Нессой Камле и врачом Илоной Ардзенба говорили о том, о кадровой проблеме, о том, как для решения этого вопроса взаимодействуют абхазские и российские специалисты.
Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не из праздного любопытства.